В начале наших занятий я хочу прочитать слова из Евангелия, дабы нам начинать вразумляться словами Господа Иисуса Христа, а не с человеческих рассуждений. И текст Священного Писания поможет нам провести сегодняшнее занятие с пользой. Одно из последних зачал, которые мы слышали за литургией, было из Евангелия от Луки, где Господь входил в Иерусалим. Когда Господь приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости легласно славить Бога за все чудеса, которые видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые из фарисеев из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя в сей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Тексты Священного Писания дают нам некие затруднения, дают нам возможность задуматься. И решая эти затруднения, если мы их решаем, мы начинаем в себе обнаруживать те средства и свойства души, которые позволяют нам решать эти затруднения. В противном случае мы не сможем познавать себя как образ Божий. Поэтому затруднений не избегать, а работать над тем, чтобы их решать. Для этого Господь нам дает силы и свойства души, такие как вера, символическое мышление, то есть способность мыслить образами, а не только подходить ко всему рационально. Также возможность принимать благодать от Господа – это способность благодати приятия. Потому что только человек может принимать божественную благодать в таинствах. И великое приобретение наше, что христианская религия – это религия таинств, единственная религия таинств. Затем такое свойство души, как направленность воли. Мы должны знать, стараться знать в каждый момент своей жизни, куда направлена наша воля. В отличие от ангелов, которые имеют только одну возможность избирать направление своей воли, человек, однажды избрав Бога или движение от Бога, они становятся служителями божественными или бесами. В отличие от них, человек имеет множественную свободу выбора. Это его величайшее приобретение. То есть, падая, мы можем подниматься, иметь желание подниматься. Но здесь нельзя подходить с таким, как бы, состоянием, что время еще есть, покаемся, можно грешить. Или поддерживать такую фразу, как «не согрешишь, не покаешься». Мы не знаем, в какое время Господь нас призовет. Поэтому у нас есть возможность постоянно выбирать, постоянно подниматься, каяться, но все должно иметь какое-то свое разумное объяснение, разумное основание. Также мы имеем свойство души. Это религиозное благодатное чувство жизни. В чем оно заключается? В том, чтобы блюсти границы жизни. выход за все границы называется смерть. Смысл наших занятий заключается в формировании христианского мировоззрения и воспитании веры. Но также особенность их заключается в том, что нам надо научиться выработать в себе навыки, чтобы можно было в любой ситуации повести себя должным образом и знать, как выйти из этой ситуации, как решить тот или иной вопрос в нашей жизни. То есть, как по-христиански поступить. Если мы не знаем принципиальных моментов самого закона Божьего, некого такого духовного алгоритма, то мы постоянно будем как бы заново решать одно и то же. Как будто все в первый раз. Ну вот, для начала я немножко задам вопросы, но вы сразу не отвечайте, а дайте тем людям, которые, может быть, первый раз пришли на занятия или еще не включились в эту, так сказать, практику отработки навыков, немножко подождать, а потом можно ответить. Какой орган чувств у человека отвечает за веру? А теперь можно ответить. Слух. Потому что люди должны или вспомнить, или узнать. Мы должны им дать эту возможность. Назовите мне четвертую заповедь. Да. Значит, мы друг другу помогаем как бы включаться в духовную работу. Мы помогаем достигать трезвения и внимания в своей жизни, прежде всего духовного, чтобы не погибнуть. Если человек отключит свое трезвение, он может погибнуть. Ну, невнимательно переходить, допустим, дорогу. У нас очень интересные ситуации, потому что мы имеем совершенно разный уровень, так сказать, и образования, и познания в чем-либо. Поэтому мы стараемся все-таки действовать вот по этой интересной схеме отработки навыков. Иногда некоторым людям, которые, может, раз пришли на занятия, потом ушли, немножко непонятно вот это вот ведение программы занятий. Надо понять, что, чтобы отрабатывать навыки, надо какое-то время постоянно ходить, иначе ничего не будет отработано. Можно что-то узнать и тут же забыть. Человек успокоится тем, что он узнал. Но он моментально забудет, что он забыл. Вот в чем проблема. Поэтому, когда иногда задаешь одни и те же вопросы людям, они или начинают вспоминать лихорадочно, или вообще не помнят. А вопросы самые, так сказать, животрепещущие, самые необходимые. Там, назовите мне такую-то заповедь. Сейчас я вспомню, подождите. Это признак того, что человеку эти заповеди не нужны, он ими не пользуется, а не потому, что надо их знать наизусть. То, чем мы пользуемся, мы не пытаемся даже вспоминать, потому что мы этим пользуемся. И вот структура человека таким образом устроена, когда ему что-то надо, он над этим не задумывается, он этим пользуется. И вот надо понять, чем же мы пользуемся в своей жизни. Вот это и есть выбор. Между Богом и дьяволом. Вот мы очень многим в жизни пользуемся. Очень многим. Не знаю, там, техникой, какими-то возможностями, там, связями. Пользуемся материальными средствами, пользуемся книгами, возможностью говорить на иностранном языке, чтобы что-то получить или достигнуть. Пользуемся тем, что можно купить горящую путевку, уехать куда-нибудь за границу, отдохнуть. Все это хорошо и нормально, и великолепно. Но пользуемся ли мы тем, что нам нужно для спасения души? И вот надо просто определить, что надо для спасения души как средство. Не как цель, а как средство. Например, таинство. Вот та же исповедь. Если мы будем рассматривать вопрос непосредственно, применительно к жизни, то надо знать заповеди, потому что они открывают, что нам говорить и в чем нам, на что обращать внимание в нашей жизни. Выяснить, что нам мешает жить, что нам мешает быть свободным, что нам мешает быть с Богом, что нам мешает узнавать, а кто такой Бог. Потому что у нас на все эти вопросы есть какие-то очень непонятные ответы. Что Бог – это вот то, сё, пятое, десятое, вот надо жить для того, чтобы жизнь удалась, чтобы не хуже других. Какие-то все общие фразы. Это все имеет место быть только тогда, когда мы знаем, для чего мы живем вообще. И что является условием нашей жизни. Вот именно жизни. Вот что является условием существования Бога? Как вы думаете? Его божественная сущность. Его природа. Это является условием существования Бога. Его природа. Как такова. Но Бог выше даже этих понятий. Так вот, Бог не просто так. Создавая этот мир, Он создал условия для человека, для его жизни. Божественные условия. И поместил в них человека. Поэтому жить человек может только в этих условиях. В других условиях он не может жить. Он умирает. Потому что есть определенные условия для чего-то. Например, чтобы машина поехала, там должен быть мотор и бензин, допустим. Да? Если этого нет, машина не поедет. Для того, чтобы включить свет, должна быть там лампочка, выключатель. Так же и здесь. При определенных условиях мы можем жить. Если этих условий нет, то наступает небытие. Вот когда человек слышит заповедь Божию, слышит голос Божий, он может этой заповеди следовать. Когда он теряет слух заповеди, когда он ее не слышит, ему уже сложно к ней возвратиться, и он ее теряет. Исполнить ее невозможно. Когда человек слышит голос Божий, он живет вечно во всяком моменте его временной жизни. Когда он теряет этот слух, эту заповедь, то ее место замещает слух заповеди дьявола. И тогда происходит как раз трагедия в жизни человека, он погибает. Господь сходит с горы Илионской для того, чтобы войти в Иерусалим. Его ученики, как говорит евангелист Лука, встречают его словами «Благословен гряды во имя Господне». А фарисеи заставляют их молчать. Вот если посмотреть со стороны, с точки зрения спасения человека, то что нам показывает это событие? После грехопадения человек своими последующими действиями поставил себя в определенные условия. Вот когда мы об этом говорим, надо понимать, что это наш путь. Грехопадение, спасение, покаяние. А после именно грехопадение, Бог дает человеку способность его души, чтобы тот не погиб. Эту способность он дает и нам. Эта способность называется покаяние. После того, как человек проходит весь путь искушений и падения, а путь греха состоит из 8 этапов. Это надо, кто не знает, узнать. Кто забыл вспомнить, чтобы пройти путь греха, надо пройти 8 этапов. Это прилог, подброс мысли. Кстати, когда чужая мысль звучит в нашей голове, это еще не грех. Потом идет собеседование, это уже опасный путь. Потом идет услаждение, потом идет пленение, разжение, падение, совращение, совместный грех. Отдается свойство души, которая называется покаяние. И Господь после вот этого состояния человека, когда он прошел этот путь, он дает ему вот эту возможность покаяния. Но что интересно происходит? Здесь сразу я попытаюсь дать несколько тем. Мы с вами будем рассматривать природу человека именно на первых на первой книге Ветхого Завета, книге Бытие, потому что здесь как бы нам раскрывается вся картина природы человека как таковая, от создания его как чада Божьего, призванного к вечности, в общении с Богом и в райском житии, к тому, что он пал в грехе, пошел своим путем, был выдворен из рая, и в том, что Господь спасает его определенным образом. Я вот говорил, чтобы вы ознакомились с первыми главами книги Бытия, вы должны знать их текст, для того, чтобы содержание, чтобы нам, когда мы говорим об этом, вы хотя бы, так сказать, возвращались к тексту и вспоминали, о чем идет речь. Ну, все, конечно, знают эту историю грехопадения, да? Вопрос может возникнуть. Почему Бога не было в тот момент, когда человек впал в грех? Когда он был искушаем дьяволом, когда они совершали определенные действия, так же, как и мы совершаем. Почему с нами нет Бога? Почему он нам не помогает? Наверное, каждый на себя ощущал этот момент. Ну вот Бог меня не остановил, поэтому я нагрешил. Но если мы рассматриваем путь греха именно поэтапно, мы можем даже определить, на каком этапе мы находимся. На услаждении, там, или на рожении, на пленении. Так почему как бы Господа с нами нет в этот момент? Потому что путь греха имеет такую долгую историю, постепенное развитие, а путь покаяния может совершиться одним махом, одним шагом, одним мгновением. Достаточно человеку покаяться, и он возвращается опять в состояние рая. Вот эту картину мы рассматриваем, нам уже становится немножко понятным, а что же происходит с нами, и почему Бог нас как бы вот в этот момент не тормозит, не останавливает. После всего этого перед нами открывается картина божественных слов. Мы видим ее опять-таки в третьей главе книги Бытия. В этих словах Господь предлагает человеку возвратиться в рай сладости, но мы видим то, что покаяние от Адама не происходит. Он замыкается в себе, он бежит от Бога. Человек уходит от Бога, а Бог не оставляет человека. Он посылает ему следующие средства, следующие свойства его души, которые будут способны для его спасения. Ну, покаяние – это первое свойство после грехопадения. Потом идет надежда. Господь вселяет надежду в человека. И третье, о чем имеет смысл говорить, это печали, как необходимые средства спасения именно в условиях грехопадения. Печали естественные для женщины, для мужчины. Однако же все-таки почему Господь не был рядом с нашими прародителями в тот момент, когда все это происходило? Вот чтобы ответить на этот вопрос, надо понять следующее. Если, проходя вот такой многоэтапный путь грехопадения, можно было пройти в обратном направлении одним шагом и восстановить свои отношения с Богом. Вот путь искушения многоэтапный, а путь возвращения к Богу одномоментный. Почему? Когда мы изучаем духовный мир, надо знать, что человек свободен, а Бог милостив. И все эти позиции, они находятся в абсолютном качестве. То есть человек абсолютно свободен, а Бог бесконечно милостив. Вот это ответ на то, почему Бога не бывает с нами в момент, когда мы встали на путь грехопадения. Когда мы заходим в тупик, вот об этом имеет смысл вспомнить. Это есть ответ на все ситуации в нашей жизни. Вот это, в принципе, ключ к решению любой проблемы. который у нас возникает. Человек абсолютно свободен, а Бог бесконечно милостив. Чтобы понять Божий мир, сотворенный для человека, надо научиться одновременно держать в своем сознании вот эти две позиции, что человек абсолютно свободен, а Бог бесконечно, беспредельно милостив. И вот знаком того, что дает нам возможность понимать этот мир и все, что происходит в нашей жизни, вот именно знаком понимания то, что происходит в нашей жизни, является милость Божия. Это на самом деле милость, это на самом деле стержень всего мирового процесса, всей жизни человека. Об этом прекрасно знала вся античная философия, она на этом строилась, и культура, понятие трагедии античной. И есть два фактора, два момента, на которых строится, в чем заключается это понятие милости. Если, прежде всего, если милость – это такое то, что превышает человеческое понимание, его разумение, если милость – это то, что превышает его человеческое разумение, это действительно превышает, то надо понять, что милость ее невозможно заработать, ее невозможно выслужить. То, что не превышает наше понятие, это можно научиться. Милости невозможно, ее невозможно заработать, ее невозможно заслужить. И вот есть две вещи, в которых заключается милость Божья. Это вера и покаяние. Эти две позиции, вера и покаяние, они находятся вне понимания, они находятся вне закона. Вот что не понимают иудеи и никогда не поймут. Это вещи, которые находятся, две позиции, которые находятся вне закона. То есть самое ценное, оно превышает эти понятия, самое ценное находится вне закона. Религия, любовь, поэзия – это находится все вне закона. То есть это невозможно вписать в какой-то формат. То есть ни в религии, ни в любви, ни в поэзии нет закона. Это прекрасно понимал тот же Александр Сергеевич Пушкин. И искал как бы ответа всю жизнь. Вот такой мир божественной милости. То есть покаянию научиться нельзя, без покаяния жить невозможно. Что делать? На самом деле надо продолжать двигаться. Не останавливаться в своем движение, а двигаться. Бог человеку дает силы и ждет, когда у нас возникнет покаяние. То есть на самом деле мы постоянно расписываемся в своем неделании ничего. Проблема возникает часто в том, что наше бездействие заключается, как бы объясняется тем, что все в мире должно быть объяснено, понятно, или, в принципе, не надо задумываться. Это состояние общества потребления. Что дают, то и надо делать. И вот работа над собой, вот это внутреннее движение, рассуждение, размышление, оно у нас часто отсутствует или присутствует совсем в другом направлении. Апостол Павел говорит, кто без рассуждения приступает к тайнам, тот живет как бы себе в смерть. Рассуждение о причастии – это высшее, это центр религиозной жизни. Поэтому, говоря о рассуждении по отношению к таинству причастия, можем говорить так о рассуждении ко всему, что происходит в нашей жизни. Если это без рассуждения, без божественного вот этого формата разумения, то это все человеку может только навредить. Само понятие человека, само понятие учения о человеке может быть только в рамках божественного понимания этих вещей. То есть учение о человеке может быть только христианским. То есть мы не должны увлекаться никакими ветроучениями, что возникло такое-то понятие о человеке, такое-то понятие об истине, что-то новое открыли ученые. После того, как человек в частности, Адам, не нашел в себе способности покаяния, то Господь говорит ему, рисуя его будущее, это все можно применять к себе. Господь говорит, какой теперь мир будет на самом деле. То есть изменяются отношения неба и земли до грехопадения. Мир будет совсем другим. И вот в этом мире перед Адамом стоит задача. Надо научиться жить и научиться умирать. Потому что если Господь дает человеку смерть, то он дает и так называемую культуру смерти. Но как ни странно, даже христиане об этом не задумываются. Как жить и как умирать? Вот эти вот способности, средства, такие как покаяние, надежда и печали, это вот те этапы, которые человек встречает на своем пути после грехопадения. И на самом деле мы должны понимать картину мира для нас, если мы впадаем в состояние греха, если мы нарушаем свою жизнь, мир меняется. Но надо помнить и о другом, что возвращение к Богу, оно одномоментно. Не надо унывать, печалиться и рассуждать, как быть. Надо бежать к престолу Божьему, надо бежать к этому всепрощению, к этой беспредельной милости. В Священном Писании, как говорят, слово «радуйтесь» встречается 365 раз. То есть на каждый день года нашей жизни нам Господь говорит «радуйтесь». Но что интересно, в Священном Писании нет слова «безграничный» или «без границ». Почему, как вы думаете? Вспоминаем пятое свойство души человека – благоговейное чувство жизни, религиозное. Оно заключается в том, чтобы блюсти границы жизни. Вне границ жизни ее – это смерть, ее нет. Поэтому в Священном Писании нет слова «безграничный». Ну, о Боге так нельзя сказать, потому что Он превышает все. А почему Он превышает? И у Него нет границ. Нет, просто все-таки у Бога другое качество существования жизни. Он везде и во всем. А человек ограничен. И вот эта среда обитания, вот эти границы, пределы, как кожаные ризы, они являются для него спасением, формообразующей средой, где он формирует себя для вечности, для вечной жизни. Надо стараться строго блюсти границы жизни. А что значит блюсти границы жизни? Ну, посмотреть там, чревоугодие, да, нарушение границ и прочие-прочие вещи. Что? Нет, я о другом сейчас говорю. Что значит блюсти границы жизни? Да, да. Заповеди как границы, да, как некие, такая ограда, они нам показывают, куда не имеет смысла заходить. То есть, почему не укради? Это граница. Перешел ее, значит, можно умереть. Не завидуй. Перешел ее, можно умереть. Как? Это уже другой вопрос. Священное Писание даже может, но расписывает каждую нарушение каждой заповеди. У нас есть постоянная возможность возвращаться, в отличие от ангелов. Ну, это вот, значит, они второй раз им дается возможность блюсти границы жизни. Если продолжать вашу мысль, то третий раз, четвертый раз. Настоящая свобода – это не когда человек выбирает добро. Пока он выбирает добро, мы тогда находимся в очень опасном состоянии брани. Настоящая свобода – когда не когда мы выбираем, а когда человек влечется к тому, что уже проросло в его душе, то есть добро. Поэтому выбор – это еще не просто так. Я выбираю между добром и злом. Какой я умный. То есть я знаю, что добро, что зло. Это опасное состояние, когда человек думает, что он свободен. Начинает выбирать. Настоящая свобода, когда его, он влечется к тому, что проросло в его душе. То есть то доброе. А почему, как вы думаете? Что вот таким образом определяется свобода. Обращаемся к Священному Писанию. Что оно говорит о свободе? Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Значит, свобода только там, где истина. А свобода, она не безрассудна. Зло, зло, оно, кстати, появилось в мире свободы, в свободном мире, где есть два рода существ – ангелы и люди. Вот оно появилось именно в мире свободы. Ангелы, часть избрала зло, основная часть осталась с Богом. Как интересно, ассоциируется с понятием «свободный мир», да? Там свободная любовь, там, или свобода слова, там, и всего что угодно. В том смысле, что неправильно понимается понятие свободы. Это такое вот, не то что лукавство, это как раз враг подставляет человека. Потому что свобода только там, где истина. Если человек заблудился в лесу, и перед ним две дороги, здесь явно дорога там, в село, а здесь явная дорога в тайгу. И он говорит, я свободен, и я могу выбирать все, что угодно. Ну, так можно сказать, только безумный. Он, естественно, выбирает, как свободный человек, выбирает что? Истину. Там, где он не заблудится и выйдет к жизни. Вот, казалось бы, вот такие вещи, они как бы лежат на поверхности. Но они очень грамотно сокрыты князем мира сего, чтобы мы их не различили. Поэтому, когда нам говорят, что ты заслуживаешь большего, бери от жизни все, ты способен на многое, ты еще себя не знаешь, ты не то, что не знаешь, а ты действительно супермен, сверхчеловек. Поэтому ты развивай свои качества, совершенствуй себя. Многие скажут, а в чем же тут проблема, что тут такого плохого? Развивать себя и совершенствовать себя. И практически об этом говорят все религии мира, все философии мира. И только христианство говорит, что человек, ты на самом деле глубоко духовно болен, ты страшно болен. Если ты будешь развиваться, ты разовешь себе эти болезни до критического состояния. Представляете, что предлагает мир развивать человеку в себе? И сколько у нас таких направлений, там, путь к себе, познай себя, там, институт личностного роста, ну, всевозможные направления. И люди, конечно, они думают, что здесь они достигнут того, что вот в душе, как бы называется, потребностью. Дело в том, что пока человек не поймет, что именно говорит христианство, что человек глубоко духовно болен, реально болен. А по-другому не может быть. Если мы изучаем, занимаемся антропологией христианской, мы видим, что мы удобопреклонны ко греху. Есть, конечно, те, которые не удобопреклонны. Авраам был свободен от греха. Есть блаженные, которые свободны, так называемые ауты, аутичные люди от греха. Вот как бы вот в большей мере. Если вообще, как бы, так сказать, мы называем их там блаженные или там не в себе люди. А мы, как люди нормальные, мы совершенно поражены страшной болезнью, которая называется грех. И с неохотой расстаемся с этой болезнью. Мы ищем врачей земных и бежим от врача небесного. Поэтому результат таких лечений земных, он... А сейчас вообще, как правило, печален. Так исход его нерадостный. И вот пока человек не поймет, что он глубоко духовно болен, вот просто просмотрев себя по тем нормам, заповедям и границам, и канонам, которые существуют, вот только пока он не поймет это,
ему не нужен будет врач, ему не нужен будет Христос. Потому что вот эту болезнь может исцелить только Бог. Вот пока человек не поймет, ему Бог не будет нужен. Это очень жуткое и страшное состояние христиан, нас, если нам Бог не нужен. Вот именно в этом аспекте, а не в том, что что-то получить нам надо, да, работу, там, не знаю, что, деньги, благосостояние. Вот именно в этом состоянии, если человек не поймет вот этого состояния, то он так и не будет искать Бога. Иногда хочется спросить и самого себя, и других людей, потому что видишь постоянные просьбы, нытье, какие-то эти вот всхлипывания. Хочется спросить, вы хотите быть христианином или вы хотите, чтобы Господь исполнял ваши желания? Это совершенно разные вещи. Ну, конечно, скажут, хочу быть христианином. Вот. Ну, на самом деле, чтобы исполнял желание, что я-то знаю, что мне нужно, да? Я даже знаю, что такое быть христианином. Вот только Бог-то мне не нужен, потому что я, если я заболел, я ищу земных врачей, земных утешителей. А что о них написано? Жалкие утешители. Совопросники века сего. Казалось бы, все лежит на поверхности. Но когда начинаешь это прорабатывать на примере своих жизненных ситуаций, все равно как-то почему-то обращаешься к жалким утешителям. Пытаешься сам почему-то решить проблему без Бога. Это такое очень серьезное заявление, серьезное замечание. Его можно отнести вот еще к такому месту Священного Писания, которое очень интересно и четко указывает на наше хождение пред Богом. Я не говорю, что мы какие-то такие совсем уж коварные, глупые, лентяи. Дело в том, что наше нежелание учиться, вот оно вот нас до этого доводит. Не я это сказал, Библия говорит, каждый день упражняйся в Священном Писании, изучай каждый день. Ну, а какое место я хочу привести, как наглядный пример? В Нагорной проповеди. Кстати, что в Нагорной проповеди Господь сказал, что надо прежде всего? Пока, подождите, пусть мы подумаем. Господь сказал, прежде всего что? Вот. Значит, Господь сказал, прежде всего ищите Царствие Небесного, а все приложится. Не блаженные нищие духом, не любите друг друга. А как можно любить, когда мы Царствие Божие не ищем? Где его? Где нам любить-то? На кухне, в перепалке в какой-то, да? В Нагорной проповеди Господь говорит, «Широк и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им». Казалось бы, все ясно, да? Потом он говорит, «Но узок путь, ведущий в вечность, и немногие что? Находят его». Некоторые говорят, идут им, не зная Священного Писания. Это очень такое меткое замечание. Не то, что идут, а находят его. Ну, наше желание идти по какому пути? Широком? Нет, почему? По узкому. А почему? А почему бы не по узкому? Ну как?
Труды же надо платить, на устах.
Тема за темой возникает. Вот смысл этого места, оно еще глубже проникает, когда мы начнем рассматривать его, оно идет еще дальше. Конечно, можно сказать, что мы выбираем узкий путь, идем по нему, вот такие мы страдальцы, такие мы христиане, несем подвиги, там, ну, тяжело нам даже бывает, мы идем по этому узкому пути. Но мы же христиане, да? Как бы все нормально, все правильно. Я понимаю, что вы знаете, что человек коварный, что-нибудь, какой-то подвох, да? Ну, согласны, да? Но мы как христиане должны каким путем идти? Узким? Не, ну широкий, можем так пробежаться, а потом опять на узкий и идти. И это есть христианство. И все мы довольны, что мы христиане. А вот Господь говорит немножко о другом. Вот я бы лично, как бы лично, так сказать, повторяя слова одного человека, бока бы ободрал, идя по этому пути за Господом. Проблема в том, найти бы этот путь. А мы его не нашли. Не, может быть, и готовы идти, может быть, даже мы идем. Но проблема в том, что его надо еще найти. Поэтому все, что мы говорим о нашем узком пути, это еще не факт, что это узкий путь. Там монашество, там, или там мирянство, или семья, или служение у алтаря, или там работа у станка, или я там прям такой вот это вот иконы пишу, или сочиняю что-нибудь, или я там терплю обиды, там что такое. Мне кажется, что я иду по христианскому узкому пути. А Господь говорит, что широк и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им. Вот. Но узок путь, ведущий в вечность, и немногие находят его. А что-то мы решили, что мы его нашли. Все просто и ясно. Все, иду. Вот мне сказали, что я там мерзавец, я оскорбился, но я претерпел. Да, и не обиделся на человека. Узкий путь. Да мы еще пути-то этого не нашли. Возможно. Нет, может быть, вы нашли, я еще нет. И вот, когда мы начинаем вот, подходить так к Священному Писанию, которое нас ставит постоянно в тупик, потому что все-то мы великие, умные, все знаем, а вот все равно как-то оно нам не очень удобоваримо, поэтому Христа-то гнали и распяли, и не принимали нигде, то получается, что вот не трудимся мы, не стоим в этом затруднении с доверием, что ответ будет найден. Если кто по-настоящему хочет найти ответ на что-то, да, он просто, не знаю, мозги проест человеку и что-то, не знаю, там, достанет вот так, пока тот ему не ответит. А у нас так, нет, а все, нет, не по-моему, а скажите вот так вот, ага, ага, все. То есть это такой несерьезный путь, который не является тем узким путем. То есть оказывается, как во всяком процессе обучения, поиска чего-либо, или когда человек понимает, что он нашел сокровище, жемчужину дорогую, он ради нее все продает, там и ее покупает, вот. Он понимает ценность того или другого. А вот ценность нашей жизни, ценность Царствия Небесного, ценность того, что мы наследники этого, я думаю, не всегда возникает вот в нашем сознании. Поэтому, как вот сегодня мне сказала одна сестра, что ее подруга сказала, а почему-то мы рабы Господни? Что это такое рабы? Мы же не рабы. Вот если вдуматься в это слово «раб», то, наверное, лучше быть рабом Бога, чем рабом дьявола. Ну, хотя бы так вот. Потом рабы надо рассматривать с точки зрения работника. Где? В Доме Божьем. А мы говорили, что такое вот Сын Божий, воин Христов. Это тот, который знает, что такое смирение, который работает не за имущество, который не прельщен имуществом, не прельщается имуществом, и работает за наследство, а не за зарплату. То есть не за то, чтобы Господь исполнял наше желание, а потому что находится в Доме Божьем, он наследник. Он работает для того, чтобы научиться жить в Царстве Небесном. А для того, чтобы получить, не для того, чтобы получить здесь на земле и успокоиться. И вот тоже одна женщина говорила, как-то вот она борется со своими грехами, там, проблемами, как бы и чего-то добивается, что-то получается хорошо, радуется, потом начинает унывать, что это что-то плохо получается. Так же и мы унываем там или радуемся. Скорее всего, не радуемся, а гордимся, что мы сделали доброе дело. Потому что на самом деле радость, она в другом заключается. Так вот, вопрос был в том, что как относиться к этому, если я делаю добрые дела или грешу? Я должен печалиться или радоваться? Гордиться или унывать? А вопрос вообще не в этом. Об этом вообще не надо думать, по большому счету. Надо понимать другую вещь, что мы трудимся над образованием своего образа. Мы учимся, мы работаем. А что получается, другой вопрос. Я, например, чему-то учусь, вот, но не получается у меня. И все, вот, что я делаю, это не то. Какие-то вот не те вот эти вот у меня. Вот рисую картины, все не то. Уже 120 картин нарисовал, там, насочинял, что-то, все не то. Какой-то вот все. Что я должен теперь, биться головой о стену, говорить, что я великий грешник? Да, естественно, я не умеющий что-то делать. Или вдруг у меня что-то получилось. Он говорит, вы знаете, и тут я, меня понесло. Еще хуже, чем грех. Потому что непонятно, что лучше. Поэтому Господь смотрит не на грехи человека, не на его святость. Он смотрит, а где же этот образ? Как он обнаруживается? Идет работа над ним. То есть это вообще разговор о житии вообще в другой плоскости. Как в, как в духовной жизни, в отличие от материальной, нет понятия величины, размера, там, расстояния, там, эстетики какой-то. Есть понятие факта. Так же и здесь. Мы живем для чего? Чтобы чего-то добиться, достичь? Или работаем над созданием своего образа, над его проявлением, чтобы жить, не наслаждаться своими результатами или о них печалиться. Печалиться-то, а что печалиться, если у нас есть спасительное таинство исповеди? Просто мы к нему подходим очень неразумно. Если бы человек подошел к таинству исповеди следующим образом, придя так, как будто он приходит последний раз в жизни, и говорит, имея твердое намерение не грешить, вот на данный момент, потому что сейчас будет второе пришествие, а не с тем, чтобы, ну как же это, я же не могу, не могу же так вот бросить и вообще вот, опять же ведь пойду. Так это тогда не исповедь. Это тогда просто, значит, вообще непонятный разговор с Богом. А ты тут при чем, Господи? А вот если человек подходит вот с этим намерением, чтобы жить, а не смотреть на свои результаты, какой плохой или какой хороший. У нас нет хороших людей. У нас пред Богом любая святость человека – это что? Запачканные одежды. Кто может что-то сказать вообще о какой-то святости, о какой-то чистоте? Это вообще смешно. Но Господь-то нас не укоряет за наше неумение, за наши детские такие результаты. Ведь мать радуется каракулям ребенка. Она же не говорит, что ты мне подарил на 8 марта. Хоть сам соображай, что-то нарисовал. Билиберд, это цветок, да? Коленька, ты обалдел. После этого я еще должна тебя кормить, обувать, одевать. Это такое уважение к матери. Это абсурд полный. Вот так мы подходим к Богу. А я теперь, да, вот я теперь, да, он тебя. Теперь вот. Молюсь, да, пощусь, в церковь хожу, да. От горя прибегает, все право, все это нет. Вот кто кается, это, конечно, это даже вот, наверное, все-таки к Царствию Божию ближе те, кто нищие духом, а не богатые разумом. И вот не те, которые говорят, у меня нет греха. Есть такие, которые говорят, у меня нет греха. Это как бы такой вот, предел, к которому не надо стремиться. А те, которые осознают, что они осознают? Что мне еще работать. И не унывать. Вот самое главное – это не унывать. Потому что уныние – это такой грех, который покрывает все. Он делает человека мертвым. Уныние строится на неверии в Бога и Богу. Эти вещи надо знать. И четко говорит, когда нападает уныние, это как тучи, закрывают солнце, но за ними же солнце, и мы их не разводим, тучи, мы их не разгоняем. Мы идем, ведь каждый грех, это, будем так говорить, это имя беса, это его позиция, это его работа. И мы идем в этом направлении. Мы даже не пытаемся вырваться. Безысходность. А что делать? Ну, может быть, когда-нибудь это полегче станет, пойду исповедуюсь. Вот и надо тут же прибегать к спасительному таинству исповеди уже здесь, прямо на этом же месте. Сам человек начинает каяться, а потом же может прийти и на исповедь. То есть у нас, что такое покаяние? Это процесс. Его надо начинать сразу. Почему? Потому что грех и смерть – это одно и то же. Преступление и наказание, роман Достоевского, это одно и то же название. Преступление и наказание. Просто небольшая оттяжка во времени. Процесс пошел. По милости Божией, просто нам показаны какие-то вещи для вразумления. Каждый знает, если там... Вот, и пошел процесс. Просто надо знать, что это одновременный процесс. И почему вот мы однажды с вами говорили, что жизнь человека – это смертный грех. Находится в состоянии смерти. И спасение только в Боге. И когда мы это не осознаем, мы как-то очень успокаиваемся во всем. Но в то же время мы должны знать, что 365 раз звучит слово «радуйся». Почему? А вот в этом и радость. Милостью невозможно заслужить, покаяние невозможно заработать. Надо двигаться, действовать. И Господь дает это даром. Он дает не по каким-то заслугам. То есть это вообще не школа нашего, не предмет нашего изучения. Предмет нашего изучения – наши грехи, что нам мешает. То есть соотношение себя с заповедями. Когда человек идет на исповедь, он должен иметь в виду заповедь, а не то, что он сделал. Или что у него, так сказать, не получилось. Это выражение его поиска души, поиска образа Божьего. Выражение, оно вот такое. Одно дело – лукавое состояние. Но мы знаем, что слышанием заповеди человек хранит себя от лукавого. Мы должны сразу включать разные средства, способы. А звучит у нас голос Божий, заповедь звучит. Когда мы ее слышим, значит, мы исследуем. Когда она не звучит, мы слышим какую заповедь? Мы слышим заповедь дьявола, что и произошло в раю, когда мы услышали, прародители услышали посторонний звук, перестала звучать заповедь Божия. Дьявол всегда выбирает слабое звено. В церкви это женщина. Вот в той церкви первой это была женщина. Она не слышала заповедь Божия непосредственно как Адам. Она получила ее от Адама. Дьявол этим воспользовался. Поэтому мы должны знать, что у нас является слабым звеном, на что направлен удар и как его держать. Поэтому женщина, в принципе, это первая линия обороны. Она первой держит удар. Поэтому об этом надо знать и не расслабляться. Как говорят там, женщина как любит ушами, да? Мужчина глазами. Мы знаем, что орган чувств, который отвечает за веру, называется слух. Для всех, и для мужчин, и для женщины. Но знать, что удар направлен на слабое звено. В то же время женщина дана человеку как церковь. И поэтому соотношение, взаимоотношения головы и тела, они состоеваются. Надо изучать, в чем эти взаимоотношения, какой принцип объединения членов тела, членов церкви. Если говорить о церкви, о семье, в принципе о церкви, это модель, по которой строится наша жизнь. Тут в соборности церковь, она свята. Как мы говорим, верую в единую святую, соборную апостольскую, в единую святую. Вот в соборности церковь свята, а по отдельности каждый член церкви – это ложь, смертный грех, это отвержение Бога, уныние и все что угодно по отдельности. Всяк человек – ложь. Представляете, насколько уникальная состояние церкви. В соборности она свята, а в отдельности это смертный грех. А что является принципом объединения членов тела человеческого? Любовь. Мы же не отрубаем руку, когда она заболела. И вот если этого принципа нет в церкви, ну, в обществе, да, вот в каком-то социуме, то это не выражение церкви. Если мы ненавидим друг друга, это не состояние церкви. Не наше состояние, не наше нахождение в церкви. Мы себя исключаем оттуда. Почему в отдельности каждый член церкви – это смертный грех? Если у человека ампутировали какую-то часть тела, кисть руки, через некоторое время она во что превращается? Ну, в смерть, она, все, она гниет. Вот и все. А в соборности тела, оно – это жизнь, святость. Так же и здесь. Поэтому, когда мы… Вот некоторые говорят, там, вычитала правила, не вычитала, там, молитву читаю, часто, как правило, на исповеди говорят, рассеянность на молитве, да? Так вот, это и страшное состояние человека. Не просто так, мы должны понимать, что мы говорим, что значит рассеянность. Я рассеянно, мысли разлетаются, ха-ха-ха. Вот, я рассеянно, мысли разлетаются, ха-ха-ха. Каждый вот такой исповедь, так ха-ха-ха, человек уходит, да, просто он не говорит ха-ха-ха. Ха-ха-ха, я рассеян на молитве. Это страшное состояние. То есть я не понимаю, что мне говорит Бог. Соборная, святая. Так вот, поэтому страшное состояние. То есть член тела отпал, как сухая ветвь, бросает ее в печь, он просто мертвеет. И когда мы говорим верую во единую, святую, соборную, надо иногда задумываться. Поэтому лучше взять одну молитву и вникнуть в нее. Я уже в последнее время со многими людьми говорю: вы знаете такую молитву «Царь Небесный»? Конечно, знаю. Я говорю: вы не знаете. Да нет, знаю. Да не знаете. Потому что смысл ее в том, что жизнь от Бога. А когда человек мечется, ищет, а где же жизнь? У кого же эту жизнь найти? Там заболел, там, или там не то. Он ищет, а где же жизнь? Вот я где? Я хочу. Любые деньги отдам. Так вот же молитва. То есть вот насколько, а зачем мы тогда все это делаем, читаем? Естественно, вот это состояние расслабленности происходит от того, что это нам не нужно. Нам не нужны эти молитвы, нам не нужны заповеди, потому что мы не пользуемся, мы не вникаем. Это как инструкция, которая нам не нужна, поэтому стиральная машинка стоит, и мы им не пользуемся. Священное Писание – это не просто так вот. Лучше прочитать, не то что прочитать, а как надо – подходить к чтению Священного Писания. В одной фразе заключена вся Библия. Вот взять и начать рассуждать. Дело не в тексте даже, в содержании, а в нашем рассуждении. Конечно, Библия написана на определенном языке, на разных языках, в смысле, язык символов, аллегорий, буквального подхода, непосредственного содержания. Значит, пророческое значит, имеет особенность пророческого воззрения на жизнь, переносного смысла. Ну, символ – это вообще, Библия – это вообще школа символов, школа символического языка, разумение символов. Но тем не менее, не то что тем не менее, это должно нас просто заставлять рассуждать на тему Священного Писания. Если мы начнем рассуждать вместе, почему мы здесь собираемся, для того, чтобы рассуждать вместе. Мы откроем для себя уникальность вот этой книги, которая называется «Книга жизни». И оказывается, ну, для примера, да, о чем нам говорит первый день творения. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. О чем это речь? В этом первом дне нет ни одного видимого предмета. Вообще ничего нет. Все видимое появилось на четвертый день, как отражение, как какой-то, какая-то визуализация первого дня. И небо, и земля, и звезды, да? А что было в первый день? Какая вода? Вода появилась на второй день. Земля появилась на второй день. Ага. Так вот здесь, оказывается, у нас включается та способность. Вот когда мы зашли в тупик, а что же такое, которое называется как? Символическое мышление. То есть мы вдруг начинаем одно воспринимать через другое. Что такое небо и земля первого дня творения? Значит, небо как противоположность по отношению к земле, а земля как противоположность по отношению к небу. Земля была невидима и не устроена, то есть вообще ничего не было. Как бы такая вот, ее не было видно. И это была какая-то вот неустроенность, как противоположность по отношению к ангельскому, устроенному, но тоже невидимому миру. А вот земля должна была потом притвориться в видимые формы. Каким образом? А Дух Божий, оказывается, носился. Оказывается, у нас есть такая способность, когда, о которой говорит апостол Павел, вера, это вот первая способность, потом символическое мышление, вера есть обличение вещей невидимых, то есть облекаются формы. Это способность человека. Представляете, чем обладает человек? А мы это даже не знали. Поэтому так читаем. Вначале сотворил Бог небо и землю. Небо и землю. Вообще не об этом идет речь. Потому что мы не трудимся, мы не работаем, мы не пытаемся проникнуть в Словом Божьим. А для чего нам это надо? А чтобы дальше читать Священное Писание. Написано, что когда Господь произносил проклятие человеку, и дьяволу, он сказал человеку: проклята за тебя земля, будешь питаться теперь землею. И дьяволу сказал: за то, что ты, значит, так поступил, проклят ты среди зверей полевых, и будешь на чреве есть землю. Что Господь одно и то же сказал и дьяволу, и человеку. Оказывается, земля как символ имеет несколько значений. Одна земля как противоположность небесному, другая земля это как жизнь, кормилица, да. Земля, из которой создан человек, вот. И земля как среда низменных желаний дьявола. Поэтому как так просто можно говорить? Небо и земля, там, одна и та же земля. То есть, когда мы начинаем вот этот момент раскручивать, подходить к нему, мы видим, что совсем другие смыслы заложены. И когда начинаем применять их к себе, видим, что наша жизнь должна все-таки, она строится по другим законам, но мы их постоянно нарушаем, мы стараемся следовать за ними, нарушаем. Поэтому а чему удивляться, если вот мы не укладываемся в эти все форматы и не хотим даже в них укладываться? Нам это не нужно. У нас есть другие задачи, поэтому мы не знаем заповеди, все к ним возвращаюсь, допустим. Не знаем, что говорит Христос. Вот что прежде всего? Вот даже давайте попытаемся запомнить вот такие вот как бы моменты, ну, поначалу основополагать, что прежде всего, что является истиной, что является, значит, что такое заповеди. Отталкиваться от каких-то моментов в Священном Писании. Может быть, каждый для себя выберет какой-то другой момент и от него начнет отталкиваться, потому что Библия, она универсальна в этом плане. Она создает уже движение, как составить картину из мозаики, можете начинать с любого места. А потом складывать, как пазл, знаете, складывать человек. Так же здесь. Но просто давайте начнем с чего-то. Так же, как понятие истины. В Библии есть три понятия истины. Дух Святой есть истина. Христос есть путь истинной жизни. И Церковь есть столб утверждения истины. Все остальное не имеет места называться истиной. Нам очень легко теперь и просто. Есть два подхода к Богу, к понятию религии. Два есть мировоззрения религиозных. Значит, Богу устремленные и человеку устремленные. Нам все стало легко и просто. В каком мы находимся сейчас состоянии? На каком этапе там грехопадения находимся? Как мы пользуемся вот этой милостью Божией, которая одномоментна? Или не пользуемся ей? Мы рассуждаем, думаем, а может, а вот сразу бежать и быть с Богом, как ребенок прибегает, говорит, мама, я чашку разбил. Вот, и вот, сразу бежит, он не боится. А есть такие, которые, да, вот ходят, дуются, ничего там, это все. И мать радуется, представляете? За что наказывает родители ребенка? За то, что он разбил чашку? За что он врет? Вот это Господь смотрит на человека, на его состояние. Он лжет, а то, что он делает, мы все немощные. Один не делает, но... Значит, как говорит, если ты нарушил одну заповедь, ты все нарушил. А чего кичиться тем, что ты какую-то заповедь исполнил? Это Господь пришел исполнить заповеди. И нам есть кому уподобляться. И в этом смысле, вот как бы заканчивая, хочется заметить, уподобляться надо, подражать надо не поступкам кого-либо, а подражать образу. А образ у нас – это Господь. И нам Он явлен во Христе, которого Он явил как икону, как образ спасения. Вот так вот сегодня мы немножко вот так вот набросали наши понятия, помнили навыки. Необходимо все-таки постоянно тренироваться, отрабатывать эти навыки, включать понятие до автоматизма. Слух является вот механизмом веры. И когда нам кто-то что-то говорит, мы сразу включаем и анализируем. А источником этой информации что является? А так можно сказать, а вот почему вот, как тоже сегодня мне сказали, какой-то батюшка сказал, что вот, допустим, там, его мнение частное, что соборование в церкви в общем это не является. Надо вот частно, вот индивидуально соборовать. Ну как вот тут подойти? Все-таки батюшка сказал. Он должен знать, что есть частное мнение, а есть соборное мнение церкви. Надо узнать, а какое соборное мнение церкви? Ошибаться может любой. Батюшка, он не святой. Может иметь свое мнение, может, так, как, может быть, человек это не понял. Но когда мы знаем, что есть соборное мнение церкви, вот на этот счет, оно нам предложено, тогда можем согласиться, а если частные мнения? Поэтому мы должны все-таки докапываться и не всякому духу верить. Осторожность и трезвение – это основополагающие моменты в жизни человека, иначе можно просто изувериться, в конце концов, пойти неверным путем. Каждому положению в Библии надо относиться с величайшим вниманием, с величайшей осторожностью, перепроверяя именно и спрашивая именно вот совета, изучая Священное Писание. Даже вот если какой-то момент нам не ясен в Священном Писании, есть разные способы. Например, один из них – продолжать читать дальше. И мы вдруг увидим ответ. Вот у протестантов есть огромная проблема в том, что они вырывают текст из контекста. И, например, говорят, вот, например, что церковь – это где двое или трое собраны, и там я посреди них. Но если бы они читали дальше, там увидели, что это написано о молитве, а не о церкви. Повыше увидели, что это, повыше считали, увидели, что это идет разговор о церкви. А дальше бы читали, увидели, что это идет разговор о молитве. Не о церкви, а о молитве именно. Поэтому, если мы даже столкнулись с трудностью, надо или порассуждать, постоять, подождать, пока Господь откроет, или читать дальше. Всегда мы ответ найдем. Но это называется работа. И работать надо желательно ежедневно. Поэтому тогда будут отрабатываться навыки до автоматизма, когда мы будем не задумываться, поступать по-христиански, чего от нас требует этот мир. Не для того, чтобы мы такие были самые правильные, а для того, чтобы мы могли автоматически, фактически показывать наше христианство, в чем заключается христианство. Не потому, что мы такие хорошие, а для нас это стало естественным состоянием. Именно естественным состоянием. Помолимся.